Проект «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Сегодня Андрей сплошной Толстоевский. Вот посудите сами. Новая английская книга «Толстой. Русская жизнь». Интервью с автором Розамунд Бартлетт. Актуальность толстого мыслителя. Эссе Бориса Парамонова. Но перепало и Федору Михайловичу. В Туринском университете прошел семинар под названием «Великий инквизитор свободы и молчания». А также культурная панорама и редкие, можно сказать, редчайшие музыкальные записи, которыми, Андрей, вы нас почуете. Что сегодня?
Сегодня мы будем слушать записи одного из самых популярных, наверное, в России, а в прошлом в СССР, джазового коллектива. Но вы правы, их записи действительно довольно редкие, потому что найти их достаточно сложно. Это ленинградский диксиленд.
Панорама. Олег Мавромати, известный художник-акционист, завершил перформанс под названием «Свой дробь чужой», в ходе которого он мог умереть на электрическом стуле. Семидневный эксперимент кончился благополучно для художника. «Свои победили», — написал Мавромати в своем блоге. В ходе перформанса Мавромати позволил пользователям интернета голосовать за или против его наказания. Если бы число голосов против вдвое превысило число голосов за, художника ударило бы смертельным электрическим разрядом. Однако в итоге большинство проголосовало за жизнь. Андрей, вы вообще что-то знаете об этой леденящей душу истории?
Я знаю, и я очень надеюсь на то, что у Мавромати хватило сообразиловки сделать так, что в любом случае результаты были бы фальсифицированы. Потому что покончить с собой таким образом, чтобы вина свалилась на общество, ну, с моей точки зрения, конечно, эта придумка может быть и неплоха, если говорить чисто абстрактно, но почему-то этот эксперимент у меня не вызывает ни малейшего уважения. Меня вызывает уважение то, за что выступал всю жизнь вроде бы Мавромати, против какой-либо цензуры художественного процесса, это я целиком за. Вынужден говорить словами каких-то советских передовиц, но игра на таких низменных чувствах – это, по-моему, игра нечестная, игра достаточно отвратительная, лично у меня не вызвавшая ни малейшего сочувствия, ни малейшего сопереживания. Я не знаю, как это комментировать. Я те слова, которые мне лезут в голову, хотя они и вполне приличные, цензурные, тем не менее я не хочу произносить просто для того, чтобы не обидеть человека, с которым не знаком.
Андрей, ну простите, вы говорите, что тем самым вина упадет на общество, и это безнравственный поступок со стороны художника Мавромати. Но разве когда назначается коллегия в виде присяжных, и они выносят обвинительный приговор подсудимому, разве вина при этом не ложится тоже на общество? То есть не есть ли это совершенно нормальная ситуация?
Я не помню, Иван, чтобы Мавромати был под судом за уголовное преступление, то есть то, что обычно рассматривает суд присяжных. Я понимаю, что теоретически это сюжет хорошего какого-нибудь голливудского фильма, да? Человек, доведенный до отчаяния, ставит свою жизнь в зависимости от решения общества, но речь-то идет о оценке его творчества, а не оценке его даже личности. Это я сейчас в своем эмоциональном ответе их несколько смешиваю. Но у него же свой чужой не в том плане, хороший я дяденька или плохой я дяденька, правда? Он же в итоге заставил всех выступить в защиту его акции художественной, его искусства, и ему что, все равно, что некоторые это могли сделать из жалости, некоторые из сочувствия? Я не знаю, я, когда прочел про этот эксперимент, я вдруг понял, что это один из тех художественных актов, который мне абсолютно настолько неинтересен, что я не хочу следить за его ходом. Я повторяю, если бы исход был другой, Я не знаю, даже было бы ли у меня сочувствие настолько же глубокое, как к любому другому погибшему человеку. Не буду комментировать. Вот я не хочу раздувать эту историю. У меня она не вызывает доверия.
И тем не менее, позвольте пискнуть два слова в защиту истины. Не об истине, но в защиту ее. Можно, дяденька Гаврилов, я скажу? Призывая голосовать «за» или «против», пишет Лента.ру, Мавромати предлагал пользователям интернета ответить на вопрос, виновен он или нет. А в России, вот вы сказали, что был ли он под судом, в России против него возбуждено уголовное дело о возбуждении религиозной розни. В 2000 году Мавромати провел перформанс «Не верь глазам», в ходе которого был распят на кресте. После этого художник уехал в Болгарию. Ну, а дальше все желающие могут в интернете же, на любом, по-моему, из существующих русских сайтов, все на это откликнулись, прочесть подробности его нынешних перипетий с паспортом, с тем административным тупиком, в который он попал из-за того, что он не может и уехать из Болгарии, и документы его российские просрочены, и так далее, и прочее, и тому подобное. А мы продолжаем нашу культурную панораму. У знаменитого сериала Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» появляется конкурент. Точнее, конкурент появился уже давным-давно. Более того, это фильм, который снят задолго до Бортко. В 1994 году это фильм Юрия Кары, тоже под названием «Мастер и Маргарита». Он 16 лет пролежал на полке и в скором времени выйдет в прокат. Андрей, я только что узнал, к стыду своему, что 2 года назад на Московском международном фестивале этот фильм показывался, это была его первая демонстрация. Вы что-то знаете об этом?
Что-то знаю о, простите, о показе или о фильме?
О показе, об этом фильме и о том вообще, как экранизировался знаменитый булгаковский роман.
Ну, насколько я помню, действительно, фильм был снят в 1994 году и практически сразу был положен на полку. И причиной тому стали разногласия с продюсерами. Продюсерами, насколько я знаю, опять же, из интервью Юрия Кары, одного из интервью, которые требовали сократить фильм. Напомню, что в полной режиссерской версии он идет 3 часа 20 минут. Я не был на его показе на Московском кинофестивале, но я видел этот фильм. И могу сказать, что к моему искреннему удивлению фильм мне понравился. Почему удивлению? Потому что не потому, что я что-то имею против Юрия Кары, а просто, честно говоря, экранизация этого гигантского романа Михаила Афанасьевича Булгакова мне всегда представлялась затеей абсолютно безнадежной. И вот тут выяснилось, что я, наверное, был не совсем прав. В фильме есть потрясающие актерские удачи. Я их сейчас не перечисляю только потому, что раз фильм выходит, то зрители смогут его увидеть. И пусть каждый сам составит какое-то впечатление. Но перечисление таких имен, как Анастасия Вертинская, Валентин Гафт в роли Воланда, кстати, Вертинская в роли Маргариты, естественно, Николай Бурляев в роли Иешуа, Леонид Куравлев, Александр Филипенко, ну, это просто актерское созвездие, и могу только сказать, что они отыгрывают полностью и задачу режиссера, и, возможно, даже тот смысл, тот скрытый смысл, который был заложен в этом романе. Я посмотрел его с удовольствием, несмотря на то, повторяю, что подошел к нему с огромным предубеждением. Я очень рад, что этот фильм выйдет, потому что еще как-то вот наше поколение понимает фразы типа того, что фильм запрещен по политическим соображениям или фильм запрещен по каким-то другим, то есть слово «запрещен» нам понятно, а то, что фильм не выходит исключительно в результате, как теперь говорят, спора хозяйствующих субъектов, вот, честно говоря, мне это кажется абсолютным идиотизмом. И я рад, что этот идиотизм каким-то образом преодолен. А что касается второй части вашего вопроса, ну, наверное, нужно вспомнить, конечно, и телеспектакль, который был поставлен в 96-м году Сергеем Десницким. Ну, а кроме того, если уж брать всю историю экранизации этого произведения, то надо вспомнить, что в 80-е годы работать над ним собирался Роман Полянский для киностудии Warner Brothers. Однако проект не состоялся. И, судя по всему, первая экранизация принадлежит Анджею Вайде, который в 1971 году снял фильм «Пилат и другие», взяв за основу один фрагмент, одну сюжетную линию романа. В 1972 году на экраны вышел итало-югославский фильм Александра Петровича «Мастер и Маргарита», который больше соответствовал тому, что написано Булгаковым. Больше, но недостаточно. Фильм особым успехом не пользовался. В 1998 году поляк Мачек Войтышко снял семисерийный фильм для польского телевидения. У нас история экранизации скорее напоминает историю неудач, провалов, несбывшихся проектов и так далее. Роман пытался экранизировать Л.М. Климов, роман вроде бы собирался экранизировать Владимир Наумов, ходили слухи, что собирался снимать фильм по роману Эльдар Рязанов. В общем, ничего из этого, как мы видим, не вышло. Получилось только в 1994 году у Юрия Кары. Как получилось, вот теперь, слава богу, наконец-то смогут все увидеть.
Продолжаем программу. В Бостонском университете 21 ноября пройдет встреча, посвященная известному правозащитнику, поэту, переводчику, литературоведу и учителю, в буквальном смысле учителю средней школы московской, Анатолию Якобсону. Исполняется 75 лет со дня его рождения. Анатолий Якобсон был одним из редакторов «Хроники текущих событий» и одним из основателей инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. На встрече в Бостоне будет представлен монументальный сборник воспоминаний памяти Анатолия Якобсона. В бостонской презентации примут участие Галина Габай-Фикен, Александр Есенин-Вольпин, Андрей Григоренко, Павел Литвинов, Александр Грибанов, Виктор Файнберг, Александр Зарецкий и многие другие. Организаторы и спонсоры встречи – мемориальная сетевая страница Якобсона, издательство M-Graphics Publishing, Бостонский университет, американское отделение международной амнистии, Бостонское общество «Мемориал» и другие организации. Андрей, самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем один из компакт-дисков одного из старейших диксилендов на евразийском континенте. Ансамбль называется «Ленинградский диксиленд».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. 11 ноября в Туринском университете состоялся любопытный семинар под названием «Великий инквизитор. Свобода и молчание». Отправная точка – легенда Достоевского. О семинаре и самых интересных докладах рассказывает наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Туринская славистика и русистика имеет ярко выраженные философские наклонности, не без религиозных исканий. Можно сказать, что тут сложилась своя собственная школа. Почему же тут такой философский уклон? Сами туринцы шутливо отговариваются, что им завещал свой разум великий Ницше. Гениальный мыслитель, в самом деле, как известно, сошел с ума именно в Турине. Периодически проходящие здесь дни Ницше в Турине, на мой взгляд, имеют несколько двусмысленный характер. Витает ли тут над университетом сбежавший гений Ницше или что иное, но туринские русисты действительно любят изучать Флоренского, Бердяева, Шпета, Бахтина. И даже к Достоевскому они подходят под подобным философическим углом, что и подтверждает прошедший семинар о великом инквизиторе. Он шел один день. Такая форма научного общения приобретает в Италии все больше распространения, учитывая урезку университетских фондов со стороны правительства. В самом деле за один день можно в живой форме и исчерпывающе рассказать даже о свободе, о молчании и о великом инквизиторе, еще вдоволь пообщаться и разъехаться по домам, не обременяя университетскую казну гостиничными расходами. Туринскую линию лучше всех провела Даниэла Стейла, видный эксперт по русской философии. Она хорошо известна в Италии как автор ряда книг и статей по русскому махизму и эмпирио-критицизму, о Плеханове, Богданове и прочих отечественных мыслителях, исследование которой продолжается как будто бы только благодаря зарубежным ученым. Я, как ни удивительно, помню одну заметку Даниэлы Стейлы, опубликованную почти четверть века тому назад в ленинградской комсомольской газете «Смена». Она, представившись итальянской туристкой, очень веско и по делу обличала движение «Память». Даниэла побывала на одном их митинге. В то время такая поддержка была актуальна, так как шовинистическую энергетику памяти не без антисемитизма подпитывали старорежимные ленинградские власти. На семинаре Даниэла Стейла дала широкую панораму откликов русских философов на проблематику легенды Достоевского. Эти отклики переросли в полемику вокруг целей и средств Отечественной революции. Туринский профессор Энрико Донаджо хорошо знаком с творчеством Ницше и писал о нем, как и о другом немецкоязычном философе Карле Марксе. Специалист по моральной философии Энрико Донаджо в последнее время изучает феномен общественного счастья, в том числе общественное счастье при капитализме. И здесь великий инквизитор тоже оказался к месту. Из Милана в Турин приехал, а это час езды на скором поезде, профессор Фаусто Мальковати, хорошо известный в России, деятельный и талантливый популяризатор русского театра в Италии. Он, однако, более всего памятен своими близкими отношениями с Бродским. Поэт гостил у него в Милане и на даче на острове Иския в Неаполитанском заливе. Мальковати для Турина избрал тонкий сюжет – «Поцелуй Христа» как этическое послание. Но, пожалуй, звездой семинара стал Густаво Загребельский, маститый юрист, возможно, самый известный юрист в Италии, бывший президент Конституционного суда республики. У него ярко выражены гуманитарные наклонности, перешедшие от отца, и свои юридические знания он успешно внедряет в религию, историю и литературу. 10 лет тому назад нашумела его книга о процессе над Христом с точки зрения римского права. А в 2003 году вышла его монография «Легенда о великом инквизиторе», так что теперь он пересказал несколько ее положений, в частности, о политических уроках легенды. Густаво родился в семье русского эмигранта из Сан-Ремо. Этой колонией я основательно занимался. Думаю, что о Загребельских, кроме меня и их самих, никто подробно не расскажет, воспользуюсь случаем. Отец Густаво, Иван Владимирович Загребельский, родился в 1909 году в Петербурге в семье полковника артиллерии Владимира Петровича Загребельского и Марии Ивановны Сатиной из старинного дворянского рода. В июне 2014 года маленький Ваня со своей матерью, сестрой и няней отправился погостить, как обычно, к своей бабке в Ниццу, на Лазурный берег. Их намерение переждать на чужбине войну и революцию растянулось на всю жизнь. Загребельский, к которым затем присоединился отец семейства, полковник артиллерии и участник гражданской войны, поселились в 1922 году в Сан-Ремо, где Иван закончил технико-коммерческое училище. При этом он развивал свои гуманитарные интересы, преподавал французский язык, а позднее опубликовал многие статьи по русской культуре. Приняв итальянское подданство и женившись на девушке из Пьемонта, в 1934 году Иван Загребельский перебрался из Сан-Ремо в Турин и сделал блестящую карьеру на фабрике «Фиат». Его родители скончались там же, в Сан-Ремо. Отец полковника похоронен в 1939 году в русской часовне на кладбище Фочи, а мать скончалась уже после Второй мировой войны в 1950 году на кладбище Армея. У Ивана Владимировича, петербуржца родом, родилось в Италии два сына – старший Владимир и младший Густаво. Первому дали имя в честь русского дедушка-полковника, второму – в честь дедушки итальянского. Оба они стали юристами с мировой славой, и оба пишут популярные книги.
Туринский семинар «Великий инквизитор. Свобода и молчание» в рассказе Михаила Толовая. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома, который называется «By the Way». Это альбом 2001 года, записанный ленинградским Диксилендом. ¶¶
сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Самолет с российским предпринимателем Виктором Бутом, экстрадированным из Таиланда в США, приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Бута в Соединенных Штатах обвиняют в незаконной торговле оружием. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского. Сегодня годовщина гибели Магнитского в московском СИЗО. Договор между США и Россией о стратегических наступательных вооружениях, СНВ, вряд ли будет ратифицирован американским сенатом до конца этого года. Об этом заявил влиятельный сенатор-республиканец Джон Кайл. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о Следственном комитете, который будет независим от Генеральной прокуратуры и напрямую подчинен главе государства. Защита Михаила Бекетова обжаловала приговор, вынесенный журналисту по делу о клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Страны Европейского Союза не должны допустить паники в связи с финансовыми проблемами Ирландии. Об этом заявил Оли Рен, член Европейской комиссии, перед началом встречи министров финансов стран еврозоны, открывшейся во вторник в Брюсселе. Президент Украины Виктор Янукович уволил с поста главы городской администрации Киева Леонида Черновецкого. При этом Черновецкий остается мэром города. Великобритания выплатит компенсации 16 бывшим узникам военной тюрьмы на американской базе в Гуантанамо. Все они заявляли, что спецслужбы Великобритании знали о применении к ним пыток, но ничего не сделали для их предотвращения. Париж обвинил иранские спецслужбы в недопустимом и грубом обращении с сотрудниками французского посольства в Тегеране. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая в Кабуле по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам, призвал боевиков отказаться от насилия, воспользовавшись предложенными правительством мирными инициативами. Днем ранее лидер талибов Мулла Умар отверг сообщение о переговорах повстанцев с правительственными чиновниками.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, я успел уже забыть, что за музыканты услаждают сегодня наш слух.
Но вы успели забыть только название ансамбля, потому что о музыкантах я пока не говорил. Ансамбль называется «Ленинградский Диксиленд». Он уже более 50 лет доставляет удовольствие тысячам, если не миллионам отечественных любителей джаза. Ha 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 ha.
толстого мыслителя. Эссе Бориса Парамонова, разумеется, приуроченное к столетию со дня кончины Льва Николаевича.
В юбилейные дни Льва Толстого уместно вспомнить, что он известен в нынешней России разве что наполовину. Все советские годы, 70 лет, не издавались религиозно-нравственные сочинения Толстого. Разве что в 90-томном полном собрании сочинений, вышедшем малым тиражом и доступном только специалистам. Потеряли мы что-либо от этого? Тут существуют разные мнения. Толстой – гениальный писатель, его художественные творения всем доступны, а это главное. Религиозно-нравственные сочинения Толстого имели успех на Западе, в протестантских странах, главным образом в Англии и Соединенных Штатах, что и неудивительно, ибо Толстой мыслил как раз в этой линии. Эти его сочинения отличаются хоть рационализмом и резким индивидуализмом. Человеку Толстого, как и положено в протестантизме, сам себе священник. В России, если что и привлекало публику у Толстого проповедника, так это его резкая антицерковность, критика мертвой обрядности господствующей церкви. Отсюда его конфликт с властью, отлучение от церкви и полное сочувствие интеллигенции в этом вопросе. Этот конфликт Толстого с церковью был сильно политизирован как властью, так и либерально-радикальной интеллигенцией. К сути его религиозной проповеди интеллигенция осталась равнодушной, чего нельзя сказать о народе. В массах именно Толстой проповедник был почитаем и читаем. Можно с известным основанием сказать, что Толстой в России вполне мог бы сыграть роль Лютера, возглавить отечественную реформацию. Серьезных анализов и оценок религиозно-нравственной мысли Толстого в России немного. Но есть один философ, много об этом писавший, Николай Бердяев. Его отношение к этой стороне Толстого резко отрицательное, вплоть до того, что он вообще не считает мысль Толстого христианской. Это, по Бердяеву, скорее буддизм. «При всем толстовском индивидуализме, — говорит Бердяев, — у Толстого обнаруживается совершенное нечувствование личности. Ему чужд, непонятен Христос в его миссии Искупителя. Толстой совершенно лишен мистического дара, он сухой рационалист сократического типа. Зло существует потому, что человек не слушает голос своего разума. Между тем, разум дан каждому человеку, это природный дар, и для пользования им не нужно никакое божественное откровение. В учении Христа, говорит Толстой, единственно важна его моральная проповедь. Это чисто протестантская позиция сведения религии к морали. И человек разумный всегда выберет и будет делать добро. Разум и добро тождественны. Вот чистой воды сократизм. Человек делает зло от невежества. Узнай он истину, приди в сознание разума, и зло на земле исчезнет. Толстому совершенно не ясна иррациональная природа зла, говорит Бердяев. А это происходит от нечувствования им свободы. Зло коренится в свободе человека. Это не отсутствие разума, а направление воли. Укорененности зла в бытии не понимает Толстой. Для него бытие – благо, а человек по природе добр, он только неразумен. Тут у Толстого чисто просветительское в духе XVIII века понимание дела. Для него природный миропорядок изначально благ. Освобожденному разумом человеку только и остается, что подчиниться этому миропорядку. Порядок разума тождествен порядку природы. «Так и живет крестьянство, простой народ», — говорит Толстой. «Зло жизни идет от культуры, от искусственно созданных потребностей господствующих классов. Это уже чистый руссоизм. Это ведь Руссо, которого горячо чтил Толстой, говорил, что культура портит жизнь, разрушает нравственность природно доброго, естественного человека». Культура созидается в истории, а значит, история тоже зло. Мысль Толстого антикультурна и антиисторична, а его элементарный рационализм принижает образ человека, лишенного Толстым свободы как делать зло, так и творить культурные ценности. Лишая человека свободы, он принижает человека, растворяет его в природно-животном царстве. «Такое мировоззрение чревато очень опасными последствиями», — говорил Бердяев. Оно ведет к культурному погрому. Особенно резко отозвался Бердяев о толстом мыслителе в статье 1918 года «Духи русской революции». Толстой – такая же роковая фигура в русской революции, какой был Руссо в революции французской, писал Бердяев. Толстой оказывается у Бердяева предтечей большевизма, обрушившего Россию. Вот некоторые высказывания из этой статьи.
Толстой является одним из виновников разгрома русской культуры. Он нравственно подрывал возможность культурного творчества, отравлял истоки творчества. Он отравил русского человека моральной рефлексией, которая сделала его бессильным и неспособным к историческому и культурному действию. Толстой – настоящий отравитель колодцев жизни. Он был злым гением России, соблазнителем ее. В нем совершилась роковая встреча русского морализма с русским нигилизмом, и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание. Это Толстой сделал нравственно невозможным существование великой России. Он много сделал для разрушения России. Но в этом самоубийственном деле он был русским, в нем сказались роковые и несчастные русские черты. Толстой был одним из русских соблазнов.
Это интересно и глубоко, хотя и несет на себе обычную для Бердяева обостренную реактивность на события. Тут не лишне сказать, что подобная характеристика Толстого, как предтечи большевизма, была сделана и на Западе, Шпенглером, во втором томе его «Заката Европы». С такими характеристиками надо считаться, но нужно сейчас, отойдя на достаточно далекую дистанцию от 17-го года, посмотреть на проповедь Толстого и под другим углом. Что прежде всего бросается в глаза? Толстой – моралист, Толстой – проповедник, Толстой – религиозный мыслитель, ничуть не противоречит Толстому художнику. То, что в мысли кажется сухим, ошибочным, даже роковым, в творчестве Толстого играет всеми красками гениально воспроизведенного бытия. Антиисторизм Толстого, враждебность его культуре, элементарное народничество Толстого не помешали, а помогли ему написать «Войну и мир». Творчество и мысль Толстого относятся друг к другу как негатив и позитив. Это единый снимок, единое творение. Война – это и есть мир истории и культуры с его Наполеонами, а мир – роевая природная жизнь с ее естественными циклами рождения и смерти. Пеленки Наташи Ростовой в эпилоге романа, противопоставленные Наполеону. Это может быть неверным, и это неверно, но это не мешает величию толстовского творения, а создает его это величие. И второе приходит в голову при сегодняшнем взгляде на проблему толстого мыслителя. Его руссоистская апология природы – в противопоставлении ложному миру культуры, сегодня звучит отнюдь не реакционно. Это ясно в свете экологической проблемы. Культура и цивилизация в ее технологическом варианте заводят человечество в опасный тупик. Экологических рецептов у Толстого не ищите, но сам поворот его мысли сегодня как никогда актуален.
Актуальность толстого мыслителя. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, пора напоминать, кого мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем ансамбль, который называется «Ленинградский диксилент». Он за время своего существования, более 50 лет, сменил разные названия, но именно, по-моему, как «Ленинградский диксилент», он и запомнился сотням тысячам любителей музыки в нашей стране.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. К
столетию со дня смерти Льва Толстого в Великобритании опубликована новая обширная биография писателя. Книгу под названием «Толстой. Русская жизнь» написала литературовед и переводчик Розамунд Бартлетт. С ней встретилась Наталья Голицына.
Казалось бы, биография автора «Войны и мира» досконально исследована. Хронология его жизни вычислена до дней и даже часов. Так что новая биография писателя вряд ли способна что-то добавить к уже известному. Однако с жизнью Толстого происходят странные и любопытные вещи. Как заметил британский биограф писателя Эндрю Уилсон, каждые 10 лет жизнь и произведения Толстого требуют пересмотра. По его мнению, это связано с тем, что примерно каждые 10 лет своей жизни Лев Толстой демонстрировал новую ипостась своей личности, а нередко и избавлялся от прежних своих убеждений. Недаром Розамунд Бартлетт пишет в его новой биографии, что Толстой прожил несколько жизней. Достаточно взглянуть на оглавление ее книги, чтобы понять, что она имела в виду. Вот название лишь некоторых глав. «Землевладелец, игрок, офицер, писатель» или «Паломник, нигилист, мужик» или «Сектант, анархист, юродивый». Бартлетт пишет не столько об известных подробностях семейной жизни писателя, сколько о его политическом и духовном влиянии на современников и последователей его учения. Одну из глав она посвятила английским толстовцам и судьбе его нравственного наследия за рубежами России. В новой биографии писателя немало аналогий с современными событиями. Вообще же, английского автора в большей мере заботит не столько реальная физическая жизнь Толстого, сколько его духовная биография, его мучительные поиски нравственного идеала, философско-религиозные и эстетические представления, его стремление приобщиться к естественной и безыскусной жизни крестьян. Видимо, в этом и состоит необходимость очередного декадного пересмотра наследия великого писателя. По мнению его английского биографа, нравственное учение Льва Толстого обретает в наше время новое и актуальное звучание. В интервью «Радио Свобода» Розамунд Бартлетт говорит о протеизме Толстого, о его редкой способности менять свой облик.
Когда я стала внимательно читать все источники, я поняла, что Толстой — это человек, который очень изменчивый. И он в одно мгновение мог менять свой облик. Так что сначала он был, да, большим эпическим поэтом, когда он писал «Войну и мир». Он был типичным писателем романов только в ограниченное время. И когда он хотел жить по своим нравственным правилам, он просто перешел с одного этапа на другой. И он не остановился ни на одном из этих этапов. Просто это бесконечный процесс у него, прямо до смерти. Я помню, когда я читала мемуары американского консула в России в 60-е годы, Юджин Скайлер. Он был в гостях у Адаевски, и там говорили: «Да-да-да, вы хотите познакомиться с Толстым? Ну, пожалуйста, но имейте в виду, что он страшно дикий человек». Так что это проявляется в его личности на всех этапах, в свой собственный путь.
Отношения Толстого с его женой Софьей Андреевной нельзя, конечно, назвать безоблачными. А вот как вы полагаете, был ли он когда-либо счастлив в браке?
По-моему, он был счастлив в своей жизни только первые годы его брака. Это именно те годы описания романа «Война и мир». Когда он впервые был отцом, и когда у него была семья, когда он потом погрузился в работе для образования тоже. Это тоже очень важная часть его жизни, когда он составил свою азбуку. Это было счастливые годы.
Сейчас отмечается столетие со дня смерти Толстого, а его смерти предшествовал уход из дома. И этот шаг в России был воспринят, ну, как сенсация. Все-таки чем же был вызван этот уход? Почему Толстой решил бросить и дом, и семью?
Ну, вы знаете, он долго собирался уходить. Даже в 70-е годы он стал мечтать становиться странником. Вот это еще прототипом. Это заветная мечта у много русских. По-моему, у Чехова это тоже было. Мечта стать человеком, который может просто бродить по широкой русской земле, не думать о материальных вещей, о деньгах, и просто ходить пешком, как бродяга. Вот это для Толстого, это была действительно заветная мечта.
Скажите, каковы были отношения Толстого и Чехова?
У них были очень дружеские отношения. Он на самом деле полюбил Чехова. И были несколько из его рассказов, которые ему понравились. Например, это известно, что он одобрил рассказ «Душечку», но он, наверное, неправильно понял этот рассказ. И известно тоже, что он был страшно недоволен, когда Чехов писал рассказ «Мужики». В этом рассказе, конечно, Чехов описывает действительность среди него в Мелехово, где он жил в это время. Но Толстой считал, что это грех перед народом. Толстой тоже ненавидел пьесы Чехова. Известно, что он говорил, вот все пьесы Шекспира ужасные, но ваши еще хуже. Но все-таки, как человек, Чехов очень много значил для Толстого. Для Чехова Толстой был кумиром.
Если позволите, я хотела бы процитировать одно место из вашей книги. «На Толстого смотрят почти как на почетного чеченца, и немножко ниже. Чеченцы обожают Толстого». Ну, естественный мой вопрос вам, почему?
Это из того, что Толстой жил некоторое время в Чечне. Он служил в русской армии в начале 50-х годов, когда была война против чеченцев в 19 веке. Большинство русских офицеров или игнорировали чеченцев, или их презирали. А Толстой, надо отдать ему должное, он дружил с ними. Он дружил с одним молодым чеченцем и хотел показывать ему, как играть в карты, как читать, например, потому что этого человека всегда обманывали русские офицеры. И поэтому эти люди уважают Толстого. И они еще уважают его больше, потому что он стал учителем духовным.
Популярен ли Толстой в Британии? И если да, почему? Если нет, тоже почему?
Толстой очень популярен у нас. Иногда редакторы газет ставят вопрос, кто писал самый лучший роман в мире. И отвечают на этот вопрос самые известные у нас писатели. И ответ почти всегда тот же самый. Вот это «Война и мир» и «Анна Каренина». Они всегда в самые первые места в таком конкурсе. Мы очень-очень уважаем Толстого здесь.
Английская биография Льва Толстого в рассказе «Розамунд Батлер» и интервьюера Натальи Голицыной. Андрей, а теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах во всех мыслимых подробностях.
Как я уже говорил, Иван, ленинградский диксиленд – это один из старейших диксилендов на всем Евразийском континенте. Он был создан в 1958 году трубачом Всеволодом Королёвым и кларнетистом Александром Усыскиным. Биография ленинградского диксиленда связана с такими колоритными музыкантами, как братья Валентин и Александр Колпашниковы, Эдуард Левин, Роберт Паузер, Борис Локшин и многие-многие другие. Кредо ленинградского диксиленда – сочетание безупречного следования традиции с естественностью игры. В далеком 1958 году ансамбль назывался «Семеро молодых». Как я уже говорил, название ансамбля менялось довольно часто. Кстати, и сегодня его официальное название – «Ленинградский диксиленд джаз бэнд». Но поскольку все его знают как «Ленинградский диксиленд», так его называем и мы. На данный момент «Ленинградский диксиленд» располагается при филармонии джазовой музыки Санкт-Петербурга. И он выступает в филармонии практически каждую субботу, а в каждое последнее воскресенье месяца проводит дневные концерты для детей. У Диксиленда немало альбомов, но благодаря причудам отечественной дистрибуции джазовой музыки практически невозможно эти диски купить где бы то ни было, кроме как на концертах самого коллектива. Поэтому я хочу сказать, что сейчас то, что мы слушали и то, что мы послушаем, это музыка в исполнении следующих музыкантов. Олег Кувайцев, музыкальный руководитель, альтсаксофон, Александр Усыскин, кларнет, Анатолий Александров, тромбон, Юлий Соур, труба, Борис Ершов, банджо, Владимир Воронин, гитара и иногда вокал, Владислав Панкевич, фортепиано, Юрий Снегуров, контрабас и Александр Скрипник, ударные. Ансамбль «Ленинградский Диксиленд», альбом «By the Way», 2001 год.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Лина Ширяева и Михаил Косторов и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.